Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» к 40-летию кончины Александра Вертинского. Впервые в эфире 22 мая 1997 года. Сорок лет назад, 21 мая 1957 года, в ленинградской гостинице «Астория» скончался великий артист, русский шансонье Александр Николаевич Вертинский.
Ездили на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за вами, душу мне развеять от тоски.
Памятной дате посвящена наша сегодняшняя программа. В ней примут участие актер Владлен Давыдов, композитор Никита Богословский, дочь Анастасия Вертинская, прозвучат отрывки из воспоминаний и писем Александра Николаевича и, разумеется, его голос.
Дорогой длинною и ночью лунною, и с песней той, что вдали дитя, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня.
Короткие объявления, и мы начинаем.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем другие персонажи, даже его жертва начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера. На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров».
Манит, звенит, зовет, поет дорога. Еще тонит, еще пьянит весна. А жить уже осталось так немного. И на висках белеет седина. Идут, бегут, летят, спешат заботы, и вдаль туманы текут года. И так настойчиво и нежно кто-то от жизни нас уводит навсегда.
У микрофона Иван Толстой. Наша программа приурочена к памятному дню. 40 лет назад, 21 мая 1957 года, скончался Александр Николаевич Вертинский. Он умер любимцем публики, артистом, до самого конца собиравшим полные концертные залы, шансонье, на которого никогда не было в кассе лишнего билета, исполнителем, вызывавшим восторг даже собратьев по ремеслу. После четверти века скитаний по Европе, Америке и Дальнему Востоку, после 15 лет в Советском Союзе Вертинский обладал мировой славой. Лидия Владимировна, вдова Александра Николаевича, рассказывает, что вскоре после того, как Вертинский вернулся на родину, его пригласили в студию, где было записано 9 его пластинок. Каждая из них была отпечатана в количестве 50 экземпляров. Это был тираж для высшего руководства. Ему тоже был любопытен Вертинский, но она не считала для себя удобным появляться на его концертах. Году в 1947-м эти пластинки были отпечатаны уже массовым тиражом. Однако значительная их часть была вывезена через Турцию какими-то подставными фирмами для продажи русским эмигрантам в Европе и Америке. Особенно много было продано в лагерях перемещенных лиц. И вот, несмотря на все это, несмотря на полученную сталинскую премию за роль кардинала в фильме «Заговор обреченных», Вертинский был советской прессой абсолютно замолчен. Он пел, а афиш с его именем найти было нельзя. На него ломились, а ни одной рецензии в печати не появлялось. О нем ходили слухи, один экзотичнее другого. Наш автор Александр Горянин встретился с дочерью Александра Николаевича Анастасией Вертинской.
Акуневская вспоминает первое выступление Вертинского, ну, может быть, не первое, это ей теперь кажется, что первое, в 45-м году в ВТО. Она рассказывает, что люди чуть ли не с люстр свисали. И среди песен, которые спел Александр Николаевич, была одна о Сталине, как над картой Родины посидела его голова.
Да, у Александра Николаевича существуют стихи, которые называются «Он». И там действительно есть слова: «Над истерзанной картой России посидела его голова». И когда Сталин увидел эти строки, то, как гласит молва, он подчеркнул своим известным красным карандашом слово «истерзанный» и поставил вопросительный знак. И Александр Николаевич узнал об этом и заменил это слово, в общем-то, «истерзанный» картой России. Да, это стихотворение о Сталине. Он был не исключением, Александр Николаевич, в тот период, когда Сталин казался для всех здесь патриотической фигурой и отцом народов. Я знаю, что Сталин любил Вертинского очень. У него, как говорят, были его пластинки, и он время от времени ставил по ночам или по вечерам Вертинского и слушал его, как говорят, как гласит молва. Но я в этот слух верю, потому что я думаю, что та причина, по которой он все-таки не убил его, заключалась именно в Сталине. Хотя то, что его не уничтожили, вызвало много таких, знаете, типичных слухов. Кто-то говорил, что он крупный разведчик Вертинский, кто-то рассказывал, причем рассказывал мне этот человек очень определенно, что его бюст он видел сам в музее КГБ. Хотя я уверена, что бюст самого этого человека, который рассказывал, наверняка стоял в КГБ, вот это уж точно. Ну и так далее. Приписывали как бы Вертинскому всевозможные такие разведческо-шпионские функции. Хотя надо сказать, что Вертинский никогда не жил без молвы. Сначала шла молва, а потом уж появлялся он. Он был человеком, который был окружен одиозными разговорами. Вполне возможно, что ему было не привыкать к этому. И жена была гречанкой, вывезенной из какого-то гарема. И мы были китайчатами. И вагон золота он привозил в Россию, чего не было. Ну и так далее.
О мифах, ходивших вокруг Вертинского, рассказывает его дочь Анастасия.
Когда он вернулся в конце 43-го года в Россию, он давал огромное количество благотворительных концертов. Тогда они назывались шефскими. И никогда не отказывался, если его просили. И это никогда не было по приказу Министерства культуры или приуроченной какой-то акции. Он пел эти благотворительные концерты в нашей школе, в различных домах, и в пользу осиротевших детей, и в пользу инвалидов и так далее. Он пел и пел, как будто бы замаливал какой-то грех. Я и думаю, что он, как всякий русский интеллигент, конечно, осознавал свою вину в этой эмиграции. Бесспорно, хотя не понимал, что, собственно говоря, эмиграция спасла его. Он именно чувство вины свое заглаживал перед Родиной. Это даже прекрасно, потому что он был настоящий русский идеалист и считал себя виноватым, что он покинул свою страну в такой период. Но идеализм был, существовал, и без этой энергии заблуждения, мне кажется, вообще нету художника. Он находился на двойственном положении, я считаю. Он не был запрещен, но он был под цензурой. Ему многое все-таки не разрешалось петь. И о нем не было сказано ни слова нигде. Особенно отчаянно он воспринимал отсутствие прессы о нем. И когда в Россию приехал Ив Монтан, он увидел это сумасшествие, которое происходит вокруг Ив Монтана, как и уже телевидение, появившееся тогда, освещало пресса, какой ажиотаж. У него есть горестное письмо, где он пишет: «Разве я не русский Ив Монтан? Разве я не достоин внимания официальных властей? Все делают вид, что меня нет, но я есть».
Рассказывала Анастасия Вертинская. И действительно, энергия заблуждения, породившая у Вертинского миф о спасительной родине, владела им все годы изгнания. По существу, с того самого дня, когда он ступил на турецкий берег в Константинополе.
Принесла случайная молва милые, ненужные слова. Длинный сад, фонтанка и Нева. Вы слова залетные, куда? Тут шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светит звезда. Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять. И чтобы сердце больше не кричать.
Почти 25 лет провел Вертинский за границей, объездив чуть ли не весь мир, начав с Румынии и Польши, продолжив во Франции и Америке и закончив свой маршрут в Шанхае. Он пел в больших городах и цыганских таборах, в тюремной камере, куда его упекла румынская полиция, и на океанских кораблях, в шикарных кабаре и копеечных кабаках. Вот характерный эпизод из воспоминаний Вертинского о парижской ночной жизни. Однажды в Казбеке, где я выступал после часу ночи, отворилась дверь. Было часа три. Мне до ужаса хотелось спать, и я с нетерпением смотрел на стрелку часов. В четыре я имел право ехать домой. Неожиданно в дверях показался белокурый молодой англичанин, немного подвыпивший, веселый и улыбающийся. За ним следом вошли еще двое. Усевшись за столик, они заказали шампанское. Публики в это время уже не было, и англичане оказались единственными гостями. Однако по каббатскому закону каждый гость дарован Богом. Всю артистическую программу нужно было сначала и до конца показывать этому единственному столику. Меня взяла досада. «Пропал мой сон», — подумал я. Тем не менее, по обязанности я улыбался, отвечая на расспросы белокурого гостя. Говорил он по-французски с ужасным английским акцентом и одет совершенно дико, очевидно, из озорства. На нем был серый свитер и поверх него смокинг. Музыканты старались. Гость, по-видимому, богатый, потому что сразу послал оркестру полдюжины бутылок шампанского. «Что вам сыграть, сэр?» — спросил его скрипач-румын. Гость задумался. «Я хочу одну русскую вещь», — нерешительно сказал он. «Только я забыл ее название. Там-там-там-там». Он начал напевать мелодию. Я прислушался. Это была мелодия моего танго «Магнолия». Угадав ее, музыканты стали играть. Мой стол находился рядом с англичанином. Когда до меня дошла очередь выступать, я спел ему эту вещь и еще несколько других. Англичанин заставлял меня бесировать. После выступления, когда я сел на свое место, англичанин окончательно перешел за мой стол и, выражая мне свои восторги, между прочим, сказал: «Знаете, у меня в Лондоне есть одна знакомая русская дама, леди Деттердинг. Вы не знаете ее? Так вот, эта дама имеет много пластинок одного русского артиста». И он с ужасающим акцентом произнес мою фамилию, исковеркав ее до неузнаваемости. «Так вот, она подарила мне эти пластинки», — продолжал он, — «почему я и просил вас спеть эту вещь». Я улыбнулся и протянул ему свою визитную карточку, на которой стояло «Александр Вертинский». Изумлению его не было границ. «Я думал, что вы поете в России!» — воскликнул он. «Я никогда не думал встретить вас в таком месте!» Я терпеливо объяснил ему, почему я пою не в России, а в таком месте. Мы разговорились. Прощаясь со мной, англичанин пригласил меня на следующий день обедать в Сирос. В самом фешенебельном ресторане Парижа «Сирос» к обеду надо было быть во фраке. Ровно в 9 часов, как было условлено, я входил в вестибюль ресторана. Мэтр д'отель Альберт, улыбаясь, шел мне навстречу. «Вы один, мсье Вертинский?» — спросил он. «Нет, я приглашен». «Чей стол?» — заглядывая в блокнот, поинтересовался он. Я замялся. Дело в том, что накануне мне было как-то неудобно спросить у англичанина его фамилию. «Мой стол будет у камина», — вспомнил я его последние слова. «У камина не может быть», — сказал он. «Почему?» «Этот стол резервирован на всю неделю и не дается гостям». В это время мы уже входили в зал. От камина, из-за большого стола с цветами, где сидело человек 10 каких-то старомодных мужчин и старух в бриллиантовых диадемах, легко выскочил и быстро шел мне навстречу мой белокурый англичанин. На этот раз он был в безукоризненном фраке. Еще издали он улыбался и протягивал мне обе руки. «Ну вот, это же он и есть», — сказал я, обернувшись к Альберту. Лицо метрдотеля изобразило священный ужас. «А вы знаете, кто это?» — сдавленным шепотом произнес он. «Нет», — откровенно сознался я. «Несчастный, да ведь это же принц Уэльский».
В опаловом и лунном Сингапуре, в бурю, когда под ветром вон спала, в игрезец всю ночь на ромтой шкуре под вопли обезьян. В опаловом и лунном Сингапуре за тестями и кольцами звеня, магнолия тропической лазури, вы любите меня.
Радио «Свобода», передача, приуроченная к 40-й годовщине со дня смерти Александра Вертинского. Александр Николаевич просился на родину трижды. Он страдал без российского, без советского, как он подчеркивал слушателя. А между тем, все эти годы, пока Вертинский пел за границей, его не так уж плохо знали в СССР. Его пластинки проникали в Москву и в Ленинград. Каким образом? Александр Горянин задал этот вопрос композитору Никите Богословскому.
Друзья привозили пластинки, бывают за границей, редко ездили за границей, но у нас был дом, связанный с артистическим миром. Многие ездили просто, тот же Утесов, например, он ездил в такую заграницу, как Рига, а там пластинки Вертинского были чрезвычайно популярны, как вы понимаете. Это все пластинки контрабандным образом с самого начала, вот с самых первых годов, с моего младенчества, я помню, они появлялись. Но они принадлежали каким-то людям, они давали только послушать. Переписать тогда нельзя было их, потому что никаких магнитофонов. Но давали послушать, очень бережно относились, хранили и давали с выбором, кому можно, кому нельзя. Потому что было такое время, что если человек увлекался Вертинским, вообще могли еще его и посадить, знаете.
Но песни Вертинского были известны в советские довоенные годы не только в исполнении самого певца. Никита Богословский продолжает.
Я жил всю молодость свою, кончал консерваторию в Ленинграде. Там был такой один артист, который взял похожий на Вертинского псевдоним. Он назывался Валерий Валертинский. И непросвещенная публика думала, что это как раз Вертинский действие. Говорю, ну что в нем такого, чего увлекается? Но он довольно быстро, то ли благодаря незаконной эксплуатации этого Ассенарса, то ли почему-то другому, исчез вообще со сцены. А исполнял он как раз сочинение Александра Николаевича. И это был такой просто полуплагиат, основанные на изменении и добавлении двух букв только. Реперткомы, эти начальники цензура, они не очень просвещенные были, господа. Но что он где-то какой-то концерт в Солево-Чагодске, там поет Валертинский, исполняя песню Александра Николаевича, кто там проследит? Авторы не объявляли. Так что в народе это уже существовало в совершенно разнообразных кругах. И у молодежи это было любимым. И у тех людей, которые, у старой гвардии, которая застала Вертинского еще до иммиграционного периода. Загадочность и таинственность этих текстов – очень манило, потому что я так думаю, что многие, услышавшие это один раз, запомнившие что-то такое, потом долго размышляли, а что бы это могло значить, и, может быть, даже советовались с более просвещенными друзьями. Вот эта таинственность, это какая-то отстраненная от нашего такого густого быта романтика, это всегда очень привлекало и задевало не только сердца, но и умы.
Сколько вычурных поз, сколько сломанных роз, сколько мух и проклятий, и слез. Как сияют венцы, как банальны концы, как мы все в наших чувствах глупцы. А любовь — это я, а любовь — это ад, где сердца наши вечно горят. Но дни бегут, как уходит весной вода. Дни бегут, унося за собой года. Время лечит людей, и от всех этих дней остается тоска. Одна. И со мною всегда она.
Мы продолжим программу об Александре Вертинском после объявлений.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» к 40-летию кончины Александра Вертинского. Впервые в эфире 22 мая 1997 года. Когда Вертинский возвратился в Москву в конце 43-го года, его приезд произвел фурор.
«Вот зима, на деревьях цвету снеговые улыбки. Я не верю, что в эту страну
забредет Рождество. По утрам мой комичный маэстро так печально играет на скрипке, и в снегах голубых за окном мне поет божество.
Вспоминает Владлен Давыдов.
Я студент школы-студии МХАТ. В 1944 году был на одном из первых его концертов. И, конечно, это было совершенно невероятное впечатление, потому что, представляете, затемненная Москва, трудные годы войны. И вот вдруг выходит человек в темно-синем фраке, загадочный, молчаливый. Зал замирает, и он тихо, почти интимно объявляет: «Степь молдаванская». Пауза, аккорды знаменитого Миши Брохса, и начиналось таинственное действо.
Тихо тянутся сонные дроги, и, вздыхая, ползут под откос, и печально глядит на дороге у колодцев распятый Христос. Что за ветер песни молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне душою цыганской кочевать, никого не любя.
Вся эта степь молдаванская, с того берега приехал Вертинский, из того мира, из той старой России, из Серебряного века. И вот мы его видим, мы его слышим. И не только это, а и магия его обаяния актерского. Он завораживал, он как медиум какой-то выходил. Я уже как актер понимаю, что у него была какая-то манера, такая отрешенность от зала. Потом, правда, когда он уже прожил в нашей стране, на своей родине, с публикой уже объехав почти всю страну, он уже где-то подыгрывал, где-то иронизировал над своими какими-то словами. И такие какие-то в конце у него были иронические интонации. Он уходил вроде, так сказать, мол, не всерьез меня воспринимаете, вот какие-то там интимные темы затрагивая. Для меня это был большой урок громадного мастера с большим содержанием. То есть вот если говорить то, чему нас учили в студии, то, чему учил Станиславский, Немирович Данченко, это вот тот второй план, та большая содержательная душа актера, то есть вот то, что говорили, жизнь человеческого духа. И вот в его актерской индивидуальности, в его таланте, в личности человеческой, мужской, вот эта загадочная громадного мира душа раскрывалась на эстраде, на сцене. Недаром мхатовцы его назвали «Шаляпин эстрады».
Вон у дальнего тихо я внемлю, у Днестра на зеленом лугу, и российскую горькую землю узнаю я на том берегу. А когда засыпают звезды и поля затихают ко сну, о, как сладко, как больно сквозь слезы хоть длину на родную страну.
Публика была от Вертинского без ума. Александр Николаевич всюду желанный гость. Рассказ композитора Никиты Богословского.
Я был очень дружен с Александром Николаевичем. Причем дружба у нас была довольно давнишняя и очень странно образовалась. В начале 50-х годов кинорежиссер Марк Донской пригласил на ужин, который он устраивает в Доме кино в честь Александра Николаевича Вертинского. Мы собрались, был очень веселый, милый ужин. И Вертинский рассказывал массу всяких историй из своей жизни за границей. И, в частности, он рассказывал о Китае. Он говорит, я был в курсе того, что делается у вас в области музыки, в области песни. Мы слушали. Вот, в частности, очень была у меня песня знаменитая, такая «Любимый город». Я очень любил. Донской показывает, он говорит, это он написал. Он меня, значит, сразу же зауважил. Потом про шахтеров была такая песня «Спят хурганы». Он говорит, это тоже он написал. Он говорит, ну, такого совпадения не может быть. Ну, например, песня «Темная ночь». Он говорит, это тоже он написал. Тут, значит, он подошел ко мне, Александр Николаевич, мы с ним расцеловались и в первый же вечер выпили на брудершафт. И потом виделись довольно часто, просто по взаимному тяготению. Но моя жена очень не любила, когда он мне звонил утром и говорит, давай встретимся, потому что я уходил из дома практически на целый день. Мы шли завтракать в кафе «Националь». После «Националя» мы шли в ресторан ВТО обедать. Потом шли в такой был коктейль-холл на улице Горького на Тверской. Потом еще куда-то. Так мы по всем этим заведениям ходили, где-то ужинали, потом еще где-то. И я, в общем, приходил домой поздним вечером. Что в нем меня профессионально привлекало? Он был очень большого и оригинального дарования мелодист. Его сочинение на кажущуюся свою примитивность. Это не примитивность, это простота, это разные вещи. Они очень яркие и сразу въедаются в память, в слух, в сердце. Они всегда узнаваемые. Его можно всегда почерк узнать. Это редчайший случай в области песен. Это редко у кого бывает, чтобы композитора можно было узнать сразу по его интонационному кругу.
Разве можно глазам запретить улыбнуть? Разве стыдно другую любя подойти и пройти, лишь глазами коснуться, лишь глазами коснуться тебя?
На волнах радио «Свобода» передача, приуроченная к 40-летию со дня кончины Александра Вертинского. Помимо общения с артистической Москвой, радостью Вертинского были его дочки Марианна и Анастасия.
Мои отношения с ним были сложнейшими. Вот буквально с моих 6 лет сложнейшими. Я всю свою жизнь его ревновала.
Вспоминает Анастасия Вертинская.
Я ревновала его к своей сестре, ко всем буквально. Это доходило до каких-то неестественных форм. Я обижалась на него, могла не разговаривать с ним очень долго. Он просил у меня прощения, не понимал, за что я злюсь на него. А я по ночам рыдала от обиды, потому что мне казалось, что он любит Марианну больше, чем меня. Вполне возможно, что так и было где-то в уголке его сердца. И я, как ребенок, это чувствовала каким-то странным чутьем. Но на самом деле он обожал и меня, и Машу, конечно, обоих. К примеру, если он дарил ей куклу в розовом платье, а мне в голубом, то это для меня являлось целой трагедией. Мне казалось, что только тому, кого ты очень сильно любишь, можно подарить в розовом, и тому, кого ты ненавидишь, в голубом. Это была вечная для него мука. Он никак не знал, как из этой ситуации вывернуться. И я часто дралась с Машей впоследствии именно по беспричинной ревности. Но он, конечно, знал, что у Маши такой характер вообще-то противоположный мне. Она легкая, она такая сердечная, отзывчивая, быстрая, добрая. А я такой глубокий, ранимый, закомплексованный зверь была маленький. Поэтому, конечно, я досаждала ему. И письма в которых опять ты, Настенька, на меня обидела за что-то. Я ведь еще молчала, не говорила, в чем причина, потому что мне было стыдно сознаваться. Но на каждый ее день рождения мне везся такой же подарок. Но вот я следила, чем он будет отличаться от Машиного. Где будет знак любви его сильнее к ней, чем ко мне. Хоть даже самая ленточка на ботинке куклы. Такое было неравнодушие.
Вырастут доченьки, доченьки мои, и будут у них ноченьки, будут соловьи.
Вообще он был сам по себе человеком, не только умеющим красиво жить, но также и человеком невероятно добрым, до болезненности добрым человеком. И если бы он нас воспитывал, из нас бы вышло что-то страшное, совершенно точно. Если бы не деспотизм нашей бабушки, которая возвращала все на свои места и держала нас в железной дисциплине, то я, собственно говоря, не знаю, приучил бы кто-нибудь нас к такому труду, самоотдаче, если бы не бабушка. Папа баловал нас и портил невероятно. Но я не могу сказать, что может быть, портил, потому что он редко портил. Но мы, вырываясь из бабушкиного плена, попадали к нему как просто в чудесную страну доброты. Он был щедрым человеком, невероятно, не только в материальном плане, а также и вот в человеческом. Он отдавал все, что знал, мог, он просвещал, он уводил из реальной жизни, вел в какую-то страну добра.
И как дочь, и как актриса Анастасия Вертинская считает, что Александр Николаевич был неповторимым художником.
Надо сказать, что вообще вот этот вот фон, на котором распевались патриотические песни в Советской России, как я считаю, несколько потребительский к своей отчизне, родине, когда все вокруг мое, да, и мы рождены, чтобы сказку сделать, были такое странное отношение к России, к верности. Как раз-то и контрастировало с тем, как к этому относился Вертинский. Он об этих вещах не пел с пафосом, он пел именно от имени совершенно простых чувств. Когда говорят, что Вертинский – это такая замысловатая виньетка. Всегда надо знать, что, может быть, она виньетка с точки зрения персонажей таких, почти что из билетристики, где от короля слабого до клоуна, сквозь маркиз, дам, капризных женщин и так далее, к балеринам, которые плачут в своих каморках. Но все-таки нужно понимать, что за всеми этими персонажами стоят реальные человеческие чувства. И, наверное, чувство любви просто к родине было понято им как художником совершенно в ином смысле. Это было маленькое чувство, не претендующее на имперские амбиции. Маленькое христианское чувство. Да и вера у него была такая же. Потому что вера в жизни – это порой очень мало. Вот иногда человеку нужна маленькая надежда, маленькая вера, чтобы он сохранил себя, чтобы он был человеком. Вот в том-то его и гений, что он понимал, что то чувство искусственное, а это естественное. Я убеждена в том, что ничего подобного до Вертинского после не происходило на эстраде. Он родил собою определенную эстетику, жанр, определенный мир. И ничего после него не родилось подобного. Не зря. Потому что он сам собой исчерпал в этом жанре буквально все, что мог. Вертинский был русский шансонье. Вот это французское слово, скорее всего, подходит к нему, стоящему на эстраде. Когда современные певцы пытаются петь Вертинского, ничего не выходит из этого. Они пытаются самостоятельно переосмыслить текст его песен, музыку его. И из этого выходит какая-то незначительная песенка, бессмысленная. Смысл, который Александр Николаевич вкладывал в свои песни, он был особым смыслом. Это был особый мир, который он привносил в песню. К примеру, когда поют его песню «Теперь ваши пальцы пахнут ладаном», эта песня получается о том, что пальцы чем-то пахнут. А Вертинский пел о вере холодной, предвидя ее смерть. Это разные, согласитесь, истории. Единственный человек, который, я бы сказала, частично несет какую-то глубину понимание Вертинского – это Камбурова. Да, она поет «Бал Господень», она поет по-своему, у нее своя манера, но это бесспорно переосмысление его песни, и это очень тонко сделано.
Париже весной к вам пришел туалет. В этом платье печальном вы казались орленком, бледным маленьким герцогом сказочных лет.
В этом городе сонно вы вечно мечтали о балах, о пожах и вереницах карет, и о том, как ночами в горящем Версале с мертвым принцем танцуете вы, Эммануэль.
Радио «Свобода» – программа, приуроченная к 40-летию со дня кончины Александра Вертинского. Чем дольше Александр Николаевич жил в Советском Союзе, тем яснее начинали видеть его глаза. Владлен Давыдов.
Вся его эпопея с возвращением в Советский Союз, она, конечно, с элементом трагедичности, потому что, в общем, он приехал в страну, которую он себе нафантазировал, и которую мы нафантазировали, но мы уже жили давно и постепенно пришли к какому-то, так сказать, идеалу. И с верой мы искренне верили. И самое поразительное, что и он верил, понимаете, он приехал с самыми искренними чувствами радости, что он вернулся на родину. И ему нравилось, что вот он потом там по радио где-то, по-моему, для «Голоса Америки» какие-то у него были записи. Он говорил, что вот ко мне приходит слесарь чинить мне водопровод, а потом вечером я для этого слесаря пою свои песни. Так сказать, вот у него такое наивное, идеалистическое, романтическое, может быть, было представление о нашей демократии, о нашей жизни. Я не знаю, что произошло в его представлении, в его миросознании после 20-го съезда, когда рассказали правду. Конечно, в его сознании, наверное, происходили какие-то невероятные потрясения. Я так думаю. Судя по письмам, вот, которые он пишет Лидии Владимировне, где-то из глуши, из нашей глубинки, как говорится, у него, конечно, были большие открытия.
Из письма Вертинского жене, Лидии Владимировне, 50-й год. Что писать, что петь? Есть только одна правда, правда сердца, собственной интуиции. Но это не дорога в искусстве нашей страны, где все подогнано к моменту и необходимости данной ситуации. Сегодня надо писать так, завтра иначе. Я устал и не могу в этом разобраться, и не умею. У меня есть высшая надпартийная правда – человечность. Но если сегодня нам не нужна она, значит, надо кричать «убей» и так далее. Все это трудно и безнадежно, и бездорожье полнейшее. От моего проклятого искусства, искусства игры на тончайших и скрытых чувствах и нюансах человеческой души, во мне развернулась сложная и большая машина. Эти маленькие тайные моторы стучат и дрожат и работают на холостом ходу и буквально сводят с ума. Целые дни и вечера в голове несутся отрывки мелодий, строки стихов, просто наблюдения, встречи, взгляды, мелочи. Все это шумит, перебивает друг друга, и я часто думаю, уж не сумасшедший ли я? Точно через мою голову льется какой-то поток, какая-то река вроде Куры, которая несет щепки и мусор. И только одно единственное средство – алкоголь. Он оглушает, успокаивает и заставляет исчезать всю эту свистопляску. Вот почему я после концерта всегда пью.
Послушай, о, как это было давно. Такое же море и то же вино. Мне кажется, будто и музыка та же. Послушай,
Послушай, мне кажется, да.
Через год Александра Николаевича Вертинского не стало. Он, столько лет стремившийся домой, умер дома. Он, высшей ценностью считавший родину, родину обрел. Познал ли он встречное чувство?
Сейчас, к сожалению, приходится добиваться и убеждать, что, скажем, на его доме должна висеть мемориальная доска. И когда правительство Москвы сомневается и думает, что это будет могильник, считает, что нельзя вывешивать мемориальные доски в таком количестве, то, я полагаю, нужно снять сначала доски «Выдающийся партийный деятель». Но, очевидно, еще не настало время, когда его личность в достаточной степени оценены, ведь этот же энтузиазм групповщины, он сходит постепенно с нас, не сразу. Еще по-прежнему мы считаем колоссами тех, кто кричали «Партия! Родина!» с эстрады. «Слышишь ли ты меня?» громкими голосами. Но, без имен. А вот этот вот жанр пока что считается особняком, таким не очень русским, немножко иностранным. Но я-то думаю, что это абсолютно русская культура, абсолютно интернациональная культура. Он человек мира.
Там, 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 там. О, там, там.
Сорок лет назад скончался великий Вертинский. В нашей передаче о нем приняли участие композитор Никита Богословский, актер Владлен Давыдов, дочь Анастасия Вертинская и Александр Горянин. Над программой в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна, я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. И совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.